Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала научный сотрудник отдела западноевропейского, русского и современного искусства Наталья Игоревна Тарасова. Наталья Игоревна совсем недавно работает в музее, и сегодня у нее дебют на городском радиоканале. Поздравляю вас.
Спасибо.
Здравствуйте. Ну, несколько слов. Мы ждем. Вот расскажите, пожалуйста, о себе. Вы выпускница Иркутского государственного университета.
Да.
Какой факультет вы закончили? Ну и что привело вас именно к нам, в Иркутский художественный музей?
Я закончила исторический факультет. Привело меня в художественный музей, наверное, желание работать с картинами, с собранием художественного музея. И вообще я с детства всегда очень вдохновлялась этим местом. Мне очень нравилось туда ходить. И все картины, которые я всегда там видела, они меня очень сильно вдохновляли. И, пожалуй, это было единственным местом, куда всегда мне хотелось попасть. Вот, поэтому выбор факультета и специальности моей был не случайным.
Но я хочу открыть еще один секрет. Дело в том, что Наталья Игоревна, она не просто выпускница исторического факультета, она настоящий музеолог, то есть уже вполне подкованный музейный сотрудник, наш коллега. И мне очень приятно было присутствовать на ее защите, защите диплома. И вот, кстати, диплом был очень-очень интересен. И как раз в этом дипломе были упомянуты и коллекции нашего Иркутского художественного музея. Ну, знаете, я все-таки сегодня решила выбрать темой нашей беседы тему отражения Отечественной войны 1812 года вот в наших коллекциях. И действительно, это не случайно, потому что в этом 22-м году мы отмечаем 210-летие со дня начала Отечественной войны 1812 года между Российской империей и Наполеоновской Францией. Война эта длилась ровно 6 месяцев и 2 дня. Она началась 24 июня, а завершилась 26 декабря, ну, соответственно, 12 июня и 14 декабря по старому стилю. Причинами войны стали отказ Российской империи активно поддерживать континентальную блокаду, в которой Наполеон видел главное оружие против Великобритании, ну, а также политика Наполеона в отношении европейских государств, проводившаяся без учета интересов России. Два этапа войны, да? Вот первый этап войны – это июнь-сентябрь 12 года. Русская армия с боями отступала от границы России до Москвы, дав под Москвой наше знаменитое Бородинское сражение. И второй этап – это октябрь-декабрь 12 года, когда наполеоновская армия маневрировала, стремясь уйти на зимние квартиры в неразоренной войной местности, а затем уже отступала до границ России, преследуемая русской армией, голодом, ну и нашими морозами. Война закончилась почти полным уничтожением наполеоновской армии, освобождением территории России и переносом военных действий на земли Варшавского герцогства и Германии в 1813 году. Среди причин поражения армии Наполеона называют всенародное участие в войне и героизм русской армии, неготовность французской армии к боевым действиям на больших пространствах и в природно-климатических условиях России. Конечно же, полководческие дарования русского главнокомандующего Михаила Кутузова и других прославленных генералов. И вот у меня первый вопрос к вам. Как связан Иркутск, а тем более Иркутский областной художественный музей, с Отечественной войной 1812 года?
Да, я скажу, наверное, по большей части именно как Иркутск связан с Отечественной войной. А дело в том, что наш город связан тесно с полком, который носил географическое название Иркутский драгунский полк, который, собственно, и принимал участие в войне 1812 года. В декабре 1786 года началось формирование из половины сибирского драгунского полка и рекрут 10-эскадронного Иркутского драгунского полка для охраны границы с Китаем в составе Сибирского корпуса. Командиром полка был назначен полковник Астраханского драгунского полка Василий Байков, а помощником командира подполковник Нижегородского драгунского полка Нелидов. Однако офицеры к месту службы так и не прибыли. Формирование полка было поручено капитану Сибирского полка Антону фон Гилленсбергу. И местом дислокации полка был назначен город Усть-Каменогорск. 3 апреля 1800 года полк был включен в состав Сибирского драгунского полка, 30 марта 1801 года выделен из состава Сибирского драгунского полка и наименован Иркутским драгунским. И в 1812 году наш полк участвовал в Отечественной войне, и во время отступления русской армии к Смоленску после нашествия армии Наполеона на бой с французами вышли сибирские драгуны и егеря, которые относились к составу арьергардов. От границы Смоленска до Бородино на протяжении всего пути проходили арьергардные бои. И в записках Киприана Антоновича Крейца описывается бой у города Гжатска, где драгуны Иркутского и Сибирского полков и казаки полка Адрианова сдерживали идущего натиском на наши основные силы врага, что немаловажно. Бой они вели как с передовыми частями французов, так и с колоннами его основных сил. Иркутские драгуны участвовали в Бородинском сражении и вместе с сибирским драгунским полком отбивали нападение тяжелой французской кавалерии на батарею Раевского. И помня подвиг Иркутского драгунского полка и иркутян, конечно, необходимо чтить память тех событий, потому что это частичка истории нашего города. И, конечно, это следует отражать и в коллекциях нашего художественного музея, собственно, так и происходит. Отражение есть.
Вот, слушая вас, ваш рассказ, я вспомнила, как в 2012 году, когда я еще работала в Музее истории города Иркутска, мы с сотрудником нашего музея Александром Валерьевичем Ануфриевым, кстати, вашим педагогом, мы увезли в Смоленск выставку «Иркутяне в войне 1812 года». Эта выставка экспонировалась в главном здании музея-заповедника в городе Смоленске, на улице Ленина, и нужно, конечно, было видеть вообще изумление смолян, когда мы эту выставку привезли, потому что где Иркутск, где Смоленск, и вот такое недоверие о том, что неужели вообще из Сибири, из Иркутска отправлялись вообще вот кто-то, даже вот просто там и даже единичные имена, а тут же какие единичные имена, вы знаете, вот очень интересное, вот данное нашла, что оказывается перед кампанией 1812 года в русской армии служило 27 тысяч сибиряков, и каждый 27-й рекрут был из нашей Иркутской губернии. Конечно, очень важный был факт то, что очень много пожертвований от сибиряков, от жителей Иркутской губернии, от иркутян шло на войну. Но даже просто вот несколько примеров. Вот харинские буряты передали 1000 лошадей для армии. Среди мещан и цеховых Иркутска проводилась подписка, жертвовали гласные купцы, работники Тельминской суконной фабрики, крестьяне. Вот военный историк Богданович, автор фундаментального трехтомного труда «История Отечественной войны 1812 года», вот так оценил вклад сибиряков в разгром Наполеона. Несмотря на отдаленность сих губерний от театра военных действий, они приняли посильное участие в доставлении средств к защите империи. Высочайшим манифестом 1-13 по старому стилю июля повелено было сибирских губерний вместо рекрутов собрать деньгами с каждого по 2000 рублей. Но вслед за тем сбор этих денег был отменен, чтобы не обременить жителей Сибири, а повелено сделать рекрутский набор. Как сибирские губернии не могли принять деятельного участия в обороне государства, то жители их были приглашены к добровольным пожертвованиям деньгами. Говорят, будто бы бродячие тунгусы, услышав уже 2 года спустя занятия французами Москвы, готовились отправиться на ланях против Наполеона. И вот по данным Богдановича, сибирские губернии всего сдали 300 тысяч рублей с золотом, серебром и пушниной. Вот население Иркутской губернии передало 185 759 рублей по сумме взноса Она была первой в Сибири и 19-й в России. Вот представьте себе, да, какие вообще потрясающие факты мы узнаем о подвигах наших сибиряков и в тылу, и на фронте вот этой Первой Отечественной войны. Ну, следующий вопрос, который я бы, конечно, хотела вам задать, а вообще вот вы можете назвать какие-то имена иркутян, командиров, которые прославили нашу Сибирь, наш город Иркутск?
Да, я бы хотела сначала сказать про Николая Петровича Лебедева. Все-таки он как-никак внес большой вклад в победу над недругом нашим. Он руководил Смоленским сражением.
Вы знаете, я просто хочу вам напомнить, да, это вам, уважаемые радиослушатели, что сейчас речь идет о военном губернаторе нашего города Иркутска, генерал-лейтенанте Николае Петровиче Лебедеве. И, кстати, именно его портреты хранятся у нас в нашем Иркутском художественном музее. А вот все-таки есть какие-то сведения о Лебедеве? Что вы можете о нем сказать?
Да, я могу сказать, что родился он в 1750 году в Рославльском уезде Смоленской губернии. На военную службу поступил в 1763 году и участвовал в польской кампании, в первой и второй русских-турецких войнах. В 1796 году в звании полковника участвовал в персидском походе и затем был произведен в генерал-майоры и определен командующим войсками в Оренбургской губернии. В 1799 году переведен в Тобольск на должность военного губернатора и командующего местным гарнизоном. В 1802-1803 годах выполнял обязанности иркутского военного губернатора, затем до 1807 года командира иркутского гарнизона. Проявил себя как энергичный и заботливый военачальник. В бытность его в Иркутске была устроена военная гарнизонная школа, построено новое здание военного госпиталя. В конце 1806 года, получив известие о наборе в России ополчения, сформировал в Иркутске батальон из добровольцев в 600 человек, который был направлен на Кавказ для борьбы с иранской армией. Кроме того, собрал на нужды армии 26 тысяч рублей добровольных пожертвований. В августе 1807 года по болезни вышел в отставку и удалился в свое имение в Смоленской губернии. С первых дней нашествия Наполеона принял деятельное участие в организации и обучении смоленского ополчения, будучи единодушно выбранным в его начальнике. Смоленское ополчение сыграло значительную роль в обороне Смоленска, принимало участие в Бородинском сражении. Николай Петрович Лебедев награжден орденом Святого Георгия 4 степени, Мальтийским крестом, орденом Святой Анны 1 степени, представлен к ордену Святого Владимира 2 степени за Бородинское сражение. Умер Николай Лебедев 25 декабря 1812 года в Калуге, похоронен в Лаврентьевском монастыре.
Вы знаете, вот долгое время портрет Лебедева, он у нас не был атрибутирован. И как-то вот удивительным образом вот смешалось понимание наших прежних коллег о том, что разницы нет, какой губернатор, военный, гражданский губернатор, там комендант города, все генерал-губернаторы. И вот благодаря выставке, которая прошла у нас в прошлом году, нам как раз удалось провести атрибуцию очень многих портретов и выпустить замечательный каталог, который, ну, скажем так, опроверг вот прежние какие-то измышления и дал достоверную информацию о том, все-таки, кто же на самом деле защищал наше Отечество в 1812 году. Мы с вами говорили не только о Лебедеве, потому что, вы знаете, когда я была в Смоленске, вот есть там такой совершенно роскошный Лопатинский сад, и мне, мои предки, они вообще сами из Смоленской области, еще давно говорили о том, что, ты знаешь, Ирина, что вот там на Патинском саду есть могила генерал-аншефа Иркутского драгунского полка Антона Антоновича Скалона. И вот я нашла эту могилу. Ее, в принципе, найти-то нетрудно было, потому что она очень хорошо обустроена, прекрасный такой памятник, обелиск, который поставили, кстати, внуки Скалона, своему прадеду. И такая тоже история, вот мне рассказали достаточно, была такая трагичная, он же ведь сам француз по происхождению, и когда он погиб в 12-м году во время обороны Смоленска, Наполеон якобы узнал о его французском происхождении, и тело его удалось найти, и вот торжественно он был погребен в присутствии самого императора Наполеона вот в этом Лопатинском саду. Сохранился портрет его, ну, к сожалению, этого портрета в нашем музее нет, но у нас есть портрет еще одного замечательного нашего иркутского руководителя, иркутского гражданского губернатора Николая Ивановича Трескина. А чем он-то отличился в войне 1812 года? Вообще, кто он такой?
Николай Иванович, как уже было сказано, иркутский гражданский губернатор. Он родился в 1763 году в городе Смоленске.
Опять же, да,
да,
Смоленске.
Очень популярный город. Родился в семье священника. И с начала карьеры пользовался поддержкой и покровительством сибирского генерал-губернатора Ивана Борисовича Пестеля и служил при московском почтамте вице-губернатором Смоленске. По настоянию Пестеля в 1809 году был назначен иркутским губернатором. По приезде в Иркутск продолжил борьбу с местной администрацией, с купечеством, в ходе которой допускал произвол и насилие. Вместе с тем провел многие реформы, значительно улучшив работу полиции и общее состояние общественной жизни. Обновил работу приказа общественного презрения, передав ему больницу с аптекой, очистил город, выровнял улицы, реконструировал...
Да-да-да, кстати, про выравнивание улиц тоже тут целые у нас ходили байки, легенды, кстати, они даже отразились в нашей иркутской летописи. Вот, кстати, говорят, что когда он инспектировал город Иркутск, он обратил внимание, что дома построены вот как Бог на душу положит, и поэтому неоднократно издавался, возможно, указы о том, чтобы все-таки строили так, как надо, да, чтобы улицы города были действительно прямыми, но этого не происходило. И вот однажды иркутяне проснулись от страшного грохота, оказывается, это рота арестантов во главе со своим командиром, ну, тоже арестантом по такой любопытной фамилии Гуща, шла по центральным улицам и попросту отпиливала те углы домов, которые вот и выходили на эти улицы. Ну да, вот, вот так вот выравнивание улицы произошло. Ну, все-таки вопрос, а каким образом вообще вот мы можем соотнести имя Трескина или Трескина с войной 1812 года?
12 августа 1812 года иркутский гражданский губернатор Николай Иванович Трескин
обратился... Будем так его называть, да?
Да, да. Обратился к чиновникам Иркутской губернии, городским и сельским обществам, иноверческим родоначальникам и всем жителям всякого звания и состояния и довел до них царский манифест о сборе ополчения, а также просил их о пожертвованиях. Общество отозвалось на просьбу о пожертвованиях, но поступивших денег было изначально недостаточно, что, конечно, возмутило Трескина, и вновь он обратился с посланием, в котором пристыдил купцов и просил увеличить сборы. Только после трех внушений губернатора городской думы купцы сделали серьезные пожертвования. Ну и в целом сибиряки пожертвовали за 1812-1813 годы на военные нужды свыше 300 тысяч рублей. Ну и да, уже про это раньше говорилось, что и поступило около 186 тысяч рублей.
Хорошо, а вот все-таки еще какие-то произведения есть в нашем музее, которые каким-то образом отражали бы войну 12-го года? И вот такой коварный вопрос вам, вот сумеете ответить или нет? Вот какие памятники и памятные знаки сохранились в Иркутске? Сегодня они находятся в нашем городе Иркутске, которые рассказывали бы нам о войне 1812 года.
Да, в нашем музее экспонируется произведение Николая Флориановича Добровольского, называется «Переправа через реку Ангару». На нем четко отображены знаменитые московские ворота, или как их еще называли иначе, «Триумфальная арка». Триумфальную арку заложили 9 июля 1811 года в честь десятилетия восшествия на престол императора Александра I. Строительство ее закончили 15 сентября 1813 года. Парадоксально, но непосредственное участие в создании арки принимал французский инженер Антуан Дестерн, один из четырех офицеров, приглашенных в Россию на службу в новом институте путей сообщения после начала войны с Наполеоном, сосланных в Сибирь. Несколько лет спустя через ворота прошли воины-победители, вернувшиеся с полей сражений в европейской части страны из заграничного похода русской армии. У нас В городе есть две улицы, названные в честь офицеров Иркутского гусарского полка. Обе находятся в Свердловском районе на расстоянии нескольких кварталов друг от друга. Первая названа в честь Александра Грибоедова. Будущий дипломат и литератор, а тогда просто корнет, был в числе бойцов Московского гусарского полка, объединенного с остатками Иркутского драгунского. Среди иркутцев был и будущий композитор Александр Алябьев. В их рядах также стоял Николай Толстой, отец русского классика. И в Иркутском областном художественном музее хранится и экспонируется замечательная портретная галерея иркутян, причастных к событиям войны.
Ну, вот мы с вами как раз уже об этом говорили. Ну, то есть, вот такие вот любопытные, оказывается, памятники, памятные места связывают наш город с далеким городом Смоленском и, конечно, с теми событиями, которые происходили на нашей русской земле в Первой Отечественной войне 1812 года. Ну, давайте мы с вами поговорим все-таки о коллекциях нашего Иркутского художественного музея. И я знаю то, что у нас в коллекции хранится совершенно потрясающая работа, картина Богдана Вильвальди «Переправа через Березину». Кстати, уважаемые радиослушатели, я хочу просто отметить, что это картина из коллекции Владимира Платоновича Сукачева. Вот есть такая версия, что он приобрел ее на академической выставке в Петербурге, которая состоялась в 1892 году, ну и в каталоге выставки она значится под названием «Близ Березины» в 1812 году. Вот я хорошо эту работу знаю, и, конечно, ну, тогда она потрясает вот своей какой-то динамикой, образами врага, который, ну, скажем так, переживает самые, наверное, трагичные моменты своей жизни, потому что переправа через Березину, ну, это действительно, это одна из трагедий войны. Ну, вот несколько слов вы можете вообще вот рассказать и об этой картине, и вообще о том, что видит зритель на этой картине?
Да, конечно. Картина изображает трагическое положение французской армии, потерявшей у реки Березина около 50 тысяч убитыми, ранеными и погибшими от лишений. Картина впервые экспонировалась на академической выставке в 1892 году, и публика единодушно отмечала, что художник – увлекательный рассказчик. Он мастер рисунка, композиции, хороший, хотя и несколько изысканный колорист. Картина рассказывает нам о том бегстве великой армии после того, как русские войска разгромили ее в пух и прах. Но при этом мы не видим ликования победителей, а только лишь всеобщий ужас и трагедию войны, которая не обошла никого стороной. Автор произведения детально прописал каждого героя, каждую деталь, несуразная одежда центрального всадника, который, надев на себя все, что только смог найти...
Да, там какой-то такой кафтан на нем, цветной какой-то, малахай, не малахай на голове, какие-то шаровары у него.
Женская шляпка у него. Да, он надеется спастись от сильных русских морозов, или же, как мы его называем, генерал Мороз. И у него широко раскрыты глаза, и кажется, что он даже не мигает из-за надежды быстрее добраться до безопасного места. И за ним тянется уставший, погруженный в свои думы воин. Справа едет верхом уснувший офицер, но при этом свое оружие из рук он не выпускает. Ну и, конечно же, изображены и те, кто обречен на гибель. Это солдат, который отчаянно пытается зацепиться за офицера, как за последнюю надежду.
Да, но офицер на коне, конечно,
да, он от себя его отталкивает.
Вот такой, да, неприятный, конечно, вот этот момент, взгляд на произведение. Вы знаете, меня потрясла фигура вот в правом углу, когда солдат оплакивает свою погибшую лошадь.
Трогательная
вот, очень
сцена,
трогательная, да, конечно.
Да, воина и его лошади, которая уже... Ну, явно находится в предсмертном состоянии. И действительно, очень трогает сердце, когда смотришь вот именно на эту сцену определенную, потому что очень жалко все-таки.
Да, конечно, это трагедия. Вы знаете, я просто хочу напомнить нашим радиослушателям вообще, что произошло вот на реке Березине. Дело в том, что вот французские войска в октябре 1812 года были вынуждены покинуть Москву. И вот теснимая армия Кутузова, измученные французы под предводительством императора Наполеона 13 ноября дошли до реки Березины, через которую им нужно было переправляться, чтобы избежать окружения и добраться до более теплых мест. Но неожиданная оттепель не позволила им перейти вот эту реку по льду, река вскрылась, была усеяна огромными льдинами, и вот Наполеон принимает решение форсировать Березину ниже по течению и повелевал соорудить понтонные мосты. И вот 14 и 15 ноября продолжалась переправа, в течение которой мост много раз приходилось чинить, и вот рано утром 16 ноября русский авангард подошел к Березине, и 12 русских орудий, поставленных на возвышенность, открыли огонь по переправе. Вот вы сказали 50 тысяч, да? Mm-hmm. Но вот 50 тысяч – это вместе с гражданским населением, да, потому что конечно. Из Москвы отступали люди, которые хотели уйти из России вместе с армией Наполеона. А вообще вот историки утверждают, что численность потерь именно войск Наполеона составила не менее 25 тысяч человек. Безусловно, вот такая небольшая, в принципе-то, по своему формату картина, mm-hmm. она дает нам совершенно потрясающее впечатление о действительно трагедии солдата вот в этой войне, трагедии французского солдата, французских войск. Действительно, вот разные лики этой трагедии, отчаяния, его лик жизни показаны с глубоким психологизмом. Ну и, конечно, довершает картину расстилающая горизонт снежная степь, по обледенелой поверхности, которой тянутся обозы умирающей французской армии. Ну и, конечно, события Отечественной войны 1812 года до сих пор откликаются в наших сердцах. Ну вот буквально у нас с вами, к сожалению, я смотрю на часы, время подходит к концу. Ну просто хотя бы вот ответьте на вопрос. Сегодняшние вот художники, современные художники, они каким-то образом запечатлевают события войны 1812 года? И если да, то кто?
Да, конечно, до сих пор художники обращаются к этой теме, она все еще актуальна для всех нас. И один из тех, кто работал над этой темой, это график, заслуженный художник России, член Союза художников России Муравьев Александр Михайлович. И в Иркутском художественном музее хранится его графика, которая относится к серии «Герои Отечественной войны 1812 года». И это изображение Кутузова, Багратиона и Барклая де Толли. Вот. Так что все еще это в нашей памяти живо, и все помнят те события того очень сложного времени.
Ну, безусловно, вот эта война для нас – это, скажем так, возможность еще раз внимательно пересмотреть произведения, которые и хранятся, и экспонируются вот в нашем художественном музее. Это еще одна связующая ниточка между нашими замечательными городами Иркутском и Смоленском. Поэтому я убеждена, что с вашей помощью нам удастся повторить вот ту самую выставку, которую в свое время в 2012 году мы в Смоленск привезли. И Иркутский художественный музей достойно будет представлять свои коллекции в Смоленском музее-заповеднике. И она снова и снова услышит потомки защитников Смоленска, защитников, которые сражались и на Бородинском сражении, тем более, что на следующий год у нас замечательная дата. Это дата, связанная уже со Второй Отечественной войной, Великой Отечественной войной. Это дата освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков. В 43-м году, 25 сентября, а Смоленск был освобожден. Так что вот у вас такое поле деятельности совершенно замечательное, очень широкое. Я надеюсь, что это будет тема ваших научных исследований. Ну что ж, мне очень приятно, уважаемые радиослушатели, что сегодня у нас состоялся дебют, по-моему, очень неплохой дебют. И сегодня мы с вами услышали первый раз, но я думаю, что не последний, научного сотрудника отдела западноевропейского, русского и современного искусства Иркутского художественного музея Наталью Игоревну Тарасову. Благодарим вас за участие в нашей передаче.
Спасибо.
Ну и, конечно, ждем новой встречи, новых открытий.
Конечно.
Такая тема перед вами. Я просто даже вот восхищаюсь и завидую, честно говоря, что вы будете этой темой заниматься. Ну что ж, а мы, дорогие радиослушатели, по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
До свидания.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.